Глава 8. Возле кровати герцогини Кройденской валялись разрозненные страницы утренней газеты. Она уже внимательно прочитала почти все и теперь лежала, откинувшись на подушке. Мысль ее работала напряженно. Герцогиня понимала, что сейчас как никогда ей нужна вся ее воля и находчивость. На столике рядом с кроватью стоял поднос с завтраком. Герцогиня уже поела и отодвинула его в сторону. Даже в самые тяжелые минуты она не страдала отсутствием аппетита. Это была привычка, приобретенная еще в детстве в родовом замке, бывшем аббатстве Фоленбрук, где завтрак всегда состоял из нескольких блюд, ибо после галопа по окрестностям хотелось плотно поесть. Герцог один позавтракал в гостиной и несколько минут назад вернулся в спальню. Как только принесли газету, он тотчас с жадностью набросился на нее. И сейчас, в красном халате, надетом поверх пижамы, нервно ходил по комнате, время от времени ероша и без того растрепанные волосы. «Ради бога, перестаньте ходить!» Голос его жены звенел от напряжения. «Я не могу думать, когда вы топаете тут, как жеребец на ипподроме в Эскоте». Герцог повернулся к жене. Лицо его, освещенное ярким утренним солнцем, вдруг постаревшее, выражало отчаяние. «Думай, не думай, какой от этого толк? Теперь уже ничего не изменишь. Думать никогда не вредно. Только думать как следует и в нужном направлении. Потому одни добиваются успеха в делах, а другие нет». Рука герцога снова прошлась по волосам. С прошлой ночи ничего не изменилось к лучшему. «Но ведь и хуже не стало», — весьма резонно возразила герцогиня. «Пока и на том спасибо. Мы все еще здесь, и пока никто на нас не посягает». Герцог устало покачал головой. Видно было, что ночью он почти не спал. «Ну и что?» «Мне кажется, все это вопрос времени», — сказала герцогиня. «А время на нашей стороне. Чем дольше ничего не случится...» Она помолчала, потом произнесла медленно, будто размышляя вслух. «Сейчас совершенно необходимо привлечь к вам максимум внимания. Поставить вас в такое положение, чтобы категорически исключить даже возможность подозрения». Словно по обоюдному согласию, оба супруга не вспоминали о вчерашней ссоре. Герцог снова принялся шагать по комнате. «Единственное, что, пожалуй, могло бы сейчас помочь, это сообщение о моем назначении в Вашингтон». «Совершенно верно. Но с этим нельзя спешить. Если Хэт почувствует, что его подталкивают, он так разбушуется, что на Даунинг-стрит слетит крыша. Это чертовски деликатное дело. И станет еще деликатнее, если... Уж не кажется ли вам, что я этого не понимаю? Неужели, по-вашему, я не думал, что самое правильное для нас — это сдаться?» В голосе герцога Кройденского звучали истерические нотки. Он закурил сигарету, руки его дрожали. «Ну нет, мы не станем сдаваться». В противоположность мужу тон у герцогини был решительный и деловой. «Даже премьер-министра уступают нажиму, если он исходит от людей, которым не откажешь. И Хэт не составляет исключения. Я сейчас же позвоню в Лондон». «Зачем?» «Поговорю с Джеффри. Попрошу его сделать все возможное, чтобы ускорить ваше назначение». Герцог с сомнением покачал головой. Он не очень верил в реальность такой затеи. Ему уже не раз приходилось наблюдать, каким удивительным влиянием обладала семья его жены. И все же он счел необходимым предупредить ее. «Как бы ружье не выстрелило в нас самих, дорогая». «Не обязательно. Джеффри, когда захочет, прекрасно умеет нажать где следует. А если мы будем сидеть сложа руки, все может обернуться гораздо хуже». Долго не раздумывая, герцогиня взяла трубку телефона, стоявшего рядом с кроватью. «Лондон, пожалуйста. Лорда Сельвина». И она назвала номер телефона в Мейфер. Минут через 20 раздался долгожданный звонок. Герцогиня высказала свою просьбу, на что ее брат, лорд Сельвин, реагировал без всякого восторга. Сидя в другом конце спальни, герцог отчетливо слышал низкий голос своего шурина, возмущенно возражавшего по телефону. «Ей-богу, сестрица, ты только разворошишь змеиное гнездо. Зачем тебе это нужно? К твоему сведению, назначение Саймона в Вашингтон теперь весьма далекая история. Кое-кто в кабинете министров считает, что там нужен сейчас другой человек. Я не говорю, что разделяю их мнение, но ведь нельзя на это закрывать глаза, правда? А если не нажимать? Сколько может пройти времени до назначения?» «Точно трудно сказать, старушка, но, насколько я понимаю, ни одна и ни две недели». «Нет, мы просто не можем так долго ждать», — настаивала герцогиня. «Поверь мне на слово, Джеффри. Будет чудовищной ошибкой, если ты теперь же не попытаешься что-то предпринять». «Не вижу для этого никакой возможности». Голос из Лондона звучал явно недовольно. «То, о чем я прошу, жизненно важно не только для нас самих, но и для всей семьи», — решительно заявила герцогиня. «Надеюсь, ты можешь мне поверить». Наступило молчание, затем последовал осторожный вопрос. «Саймон рядом с тобой?» «Да». «Так что же за всем этим кроется? Что он там натворил?» «Даже если б я знала, что тебе ответить», — сказала герцогиня Кройденская, — «я едва ли стала бы это делать по междугороднему телефону». Снова наступила пауза. «Что ж, обычно ты отдаешь себе отчет в своих действиях», — нехотя признал ее брат. «В этом тебе нельзя отказать». Герцогиня поймала взгляд мужа, еле заметно кивнула ему и спросила брата. «Я правильно тебя поняла, что ты выполнишь мою просьбу?» «Очень мне этого не хочется, сестрица. По-прежнему не хочется», — ответил лорд Сельвин. И тем не менее, помолчав, добавил. «Ну хорошо, я постараюсь». Перекинувшись еще несколькими словами, брат и сестра распрощались. Не успела герцогиня положить трубку, как телефон снова зазвонил. Супруги вздрогнули. Герцог нервно облизнул губы, в то время как его жена произнесла. «Алло? Герцогиня Кройденская?» — спросил чей-то гнусавый тягучий голос. «Да, это я». «Говорит Огилви, начальник охраны отеля». В трубке послышалось сопение, потом наступила тишина. Казалось, звонивший выжидал, пока до собеседницы дойдет смысл его слов. Герцогиня тоже молчала. Видя, что пауза затягивается, она довольно резко спросила. «Так что же вам угодно?» «Поговорить наедине с вами и вашим мужем», все так же растягивая слова, без всяких околичностей, изрек он. «Если это связано с отелем, то вы напрасно звоните. Мы привыкли иметь дело с мистером Трентом». «Что ж, свяжитесь с ним, потом всю жизнь жалеть будете». В холодном наглом тоне чувствовалась несомненная уверенность. Герцогиня заколебалась. И тут заметила, что руки у нее дрожат. Все же она нашла в себе силы произнести. «Сейчас мне неудобно воспринять». «А когда?» Снова молчание, снова сопение в трубке. И она поняла, что бы этот человек ни знал и чего бы он ни хотел, перед ней большой мастер психологического нажима. «Возможно, несколько позже», — ответила герцогиня. «Хорошо, я приду через час». Теперь он уже не спрашивал, теперь он сам диктовал условия. «Но, может быть...» Не дослушав ее возражений, человек повесил трубку. «Кто это звонил? Что ему надо?» — взволнованно спросил герцог, подходя к жене. Изможденное лицо его побледнело еще больше. На секунду герцогиня закрыла глаза. К Как бы ей хотелось сейчас сбросить себя бремя руководства и ответственности за них обоих, чтобы кто-то другой принимал решение. Она знала, что это пустая надежда, ибо с тех пор, как она себя помнила, всегда все лежало на ней. Если у тебя характер сильнее, чем у окружающих, спасения нет. Еще до замужества в ее родной семье, где каждый по-своему обладал сильным характером, все инстинктивно оглядывались на нее, следовали ее примеру, прислушивались к ее советам. Даже Джеффри, человек на редкость способный и своевольный, всегда, в конце концов, подчинялся ей, как это и произошло теперь. Реальная жизнь брала свое, мгновенная слабость прошла. Герцогиня открыла глаза. Звонил детектив, который работает в отеле. Он требует, чтобы мы приняли его через час. Значит, ему все известно. О, Боже! Он все знает! Он явно что-то знает, но не сказал, что именно. Неожиданно герцог Кройденский выпрямился, вскинул голову, распрямил плечи. Руки у него перестали дрожать, губы упрямо сжались. Как и накануне вечером, перемена была мгновенной, точно у хамелеона. И он спокойно сказал. «Все-таки, наверное, лучше будет, даже теперь, если я пойду, если я признаюсь». «Нет! Решительно и категорически нет! Ни за что!» Глаза герцогини сверкнули. «Поймите одно. Вы ничем, абсолютно ничем не сможете хоть на йоту исправить положение». Она немного помолчала и задумчиво добавила. «Мы ничего не будем предпринимать. Просто подождем прихода этого человека и выясним, что он знает и какова его цель». Герцог, казалось, собрался возражать. Потом передумал и лишь невесело кивнул головой. Запахнувшись плотнее в свой ярко-красный халат, он прошаркал в соседнюю комнату. И через несколько минут вернулся, держа в руках два стакана с неразбавленным виски. Один из них он протянул герцогине. «Вы же знаете, еще слишком рано», — запротестовала она. «Неважно. Сейчас вам это необходимо». И он с заботливостью, которой она совсем не привыкла, насильно всунул ей в руку стакан. От неожиданности она уступила, взяла стакан и выпила. Крепкий напиток обжег, как огнем, у нее перехватило дыхание, но через несколько секунд по телу разлилось приятное тепло.